Ты думаешь, счетчик и впрямь шел к тебе?
Конечно.
Как он себя зовет? Карл?
Карл Гот. Дед затрясся от хохота.
Почему он обозвал счетчика богом, абсолютно не пойму.
Дед, жалобно сказал я,
примерно тем же тоном, как в детстве, когда у меня не выходила задачка по дифференциальному исчислению, или я никак не мог усвоить параграфы Галактического кодекса с их официально трехсмысленным толкованием и перекрестными ссылками. Петя, ты устал. Тебе сейчас поспать надо, а мне подумать.
Я встал.
Когда дед отправляет меня в кровать, то спорить бесполезно. Это я с детства усвоил. И все же спросил. Так ты что, не сердишься? Не считаешь предателем? Дед отложил трубку и пораженно посмотрел на меня. Петя, ты прекрасно себя вел. Ты сделал то, что необходимо было сделать. Если бы за воспитание давали Нобелевскую премию, я был бы бесспорным на нее кандидатом. Я поспешил ретироваться. Слабостей у деда немного, но когда речь заходит о Нобелевке, лучше убежать. Иначе придется вновь выслушивать историю о том, как дед ее не получил, и все из-за трусости чиновников, не рискнувших дать заслуженную награду автору манифеста обреченных и введения в психологию нелюдей. Наконец-то я выспался. В своей кровати, под шорох начавшегося дождя из открытого окна. И самое главное, успокоенный дедом. Если уж он считает, что я не натворил беды, притащив счетчика на землю, значит, все в порядке. Проснулся я поздно. Небо плотно обложили тучи. Шел дождь. Снаружи откуда-то из-под крыльца глухо поскуливал тиран. Там у него целое логово, но, видимо, сейчас псу хотелось в человеческое жилье. Я поднялся, протирая глаза, вышел в прихожую, впустил собаку и отправился досыпать. Но сон уже не шел. Тогда я включил телевизор и, валяясь в постели, прослушал последний выпуск новостей, записанный час назад. Говорили о небывало большом урожае в Нечерноземье, который никак не удается убрать. О каких-то таможенных спорах с Великим Китаем, о выступлении президента США Мерфи, потом вспомнили и обо мне. Прокрутили компьютерный ролик, демонстрирующий процесс посадки спирали. Какой-то незнакомый мне спец из Роскосмоса высказал версии о причинах нерасчетной посадки. Потом показали садящийся шаттл, не спираль, а буран. Но кто из телезрителей поймет это за 3 секунды? И меня, пирующего с шофером разбитого Икаруса. Меня хвалили, причем довольно сильно. Я покраснел и стер выпуск новостей из памяти телевизора. Сегодня мне, пожалуй, дадут отсидеться дома. Компания в этих вопросах деликатна. А вот завтра начнутся разборки в Трансаэро и в Роскосмосе. Придется давать интервью и объяснять коллегам чудеса своего спасения. Ой. Я сходил и умылся, поднялся по лестнице, но в комнате деда еще царила тишина. Тогда я сделал на кухне пару бутербродов, подхватил чайник и вернулся к себе. На столе лежала дедова книжка «Место под звездами». Вначале я не обратил на нее внимания. Потом заметил, что обложка чуть-чуть другая. Стало больше названий галактических рас, кроваво-красных надписей на черном космическом фоне. Оказалось, что это новое издание, как водится, дополненное и переработанное. Усевшись у окна и жуя бутерброд, я пролистал книгу. Вроде бы ничего особо и не изменилось. 3 постулата Хрумова, ехидные издевки над американским астрофизиком и энтузиастом контактов Малдором, краткие и беспощадно злые характеристики всех известных людям рас космоса, я пролистал статьи о счетчиках и о Ларе. Странное дело, об этих расах дед писал прямо-таки с ненавистью. Если верить тексту, то именно они являются нашими заклятыми врагами, ну или точнее, злейшими конкурентами. Я открыл книгу на вступлении и начал читать. Галактическая семья не просто общая фраза. Мы вправе считать 9 сильнейших рас космоса, живущие вместе уже около 1000 лет, семьей. Встает лишь один вопрос. Кем являются в данной семье молодые и слабые расы? Алари, человечество, счетчики, куалькуа, мерцающие, дженш, непроизносимые, пыльные. Список можно продолжить. Число молодых рас превосходит число сильных почти на порядок. Различие сильных и слабых на первый взгляд неявно. Корабли Алари куда сильнее, чем флот Дейнло. Счетчики бесспорно более интеллектуальные существа, чем хиксоиды. Но все расы, которые мы причисляем к слабым, имеют несмываемое тавро, узкую специализацию. Итак, кто мы в галактической семье? Дети или пасынки? Если проводить аналогии с человеческим обществом далее, то можно привести такой пример. Родители вправе направлять развитие своих детей в том направлении, которое представляется им перспективным. Мы помогаем пареньку с абсолютным слухом стать музыкантом, а девочку с хорошей пластикой может ждать карьера балерины. Мы вправе. Это наши дети, и нам обычно виднее, какой путь принесет им больший успех в жизни. Но сильные расы не наши родители. И роль космических извозчиков, навязанная нам 3 десятилетия назад, не является мечтой человечества. Что мы скажем о человеческой семье, которая берет на воспитание беспомощных детей, исходя из своих потребностей? Как отнесемся к людям, которые воспитывают физически крепкого мальчика лесорубом, гибкого и худощавого трубочистом и без всякой возможности выбирать свой жизненный путь? Основой человеческой цивилизации всегда была гибкость и универсальность, причем не только в масштабах общества, но и на уровне отдельной личности. Сейчас мы помещены на прокрустово ложе. Еще живы те, кто не мечтал о таком будущем человечества, которое нам навязали. Но сменится 1-2 поколения, и процесс станет необратимым. В психологии людей надолго, если не навсегда, закрепится предписанная сильными расами роль. Я захлопнул и отложил книгу. Вслушался. Точно. Сверху доносились неясные звуки. Дед проснулся. Любит он проводить ассоциации. И ведь всегда меня учил. Не верь сравнениям, не верь лживым аналогиям. Они говорят лишь о личности автора, но никогда о сути разговора. А сам ими не брезгует. Во всяком случае, в массовых изданиях, вроде «Место под звездами». «Петя!» — послышалось сверху. «Ты встал?» Когда я поднялся в комнату деда, он заканчивал разговаривать по телефону. «Да, Машенька». «Спасибо, золотко». «Зверобой?» «Захвати, конечно». «Ты у меня мастерица травку собирать». «И душицу возьми». «И боли голов». Дед покосился на меня слегка досадливо, словно не ожидал, что я приду так быстро до окончания разговора. Кивнул на стул и продолжил. «Бессмертник не собрала?» «Ой, как жалко-то». «Ну, хоть страстоцвет!» «Лапочка, что бы я без тебя делал?» «Страстоцвет нам пригодится!» «Погрузили?» «Ну, жду, жду!» «С Петей познакомлю, наконец!» «Он тут рядышком сидит!» «Ну, пока!» Странный был разговор. С неведомой мне Машей дед общался так, словно с любимой внучкой. Вот только не было у меня никаких сестренок, даже двоюродных. И травами лекарственными дед никогда не увлекался, и к цветам был почти равнодушен. Похоже, разговор шел намеками, кодом, понятным лишь двоим. Особенно последняя фраза про то, что я сижу рядом, настораживала. Словно дед давал понять, не могу говорить свободно. Опустив трубку на рычаг, дед с минуту молчал. Потом произнес, «Это аспирантка из моего питерского центра». Очень талантливая девочка. Гениальная, не побоюсь этого слова, своей области, конечно.
В фитотерапии, съехидничал я.
Можно сказать и так.
Дед вздохнул.
Петя, вечером у нас будет серьезный разговор.
Очень серьезный.
Маша приедет после обеда.
Вам давно стоит познакомиться.
Господи, может, дед меня женить надумал?
Увы, нам не до дел матримониальных.
Дед по своему обыкновению угадал ход моих мыслей.
Петя, можешь сейчас съездить в город?
Да, конечно.
Купи продуктов. Чего-нибудь вкусненького. Возьми бутылочку хорошего шампанского, пару бутылочек Бейлиса и адвоката, икры с полфунта, 3 зухра нежирной ветчины, если найдется, беттен хорошей телятины.
Опять началось. Любит дед такие забавы. Вываливать одним махом уйму заданий, причем приводя меры веса, размера и качества в разных земных и галактических стандартах.
Тренировка памяти.
До сих пор помню, как хохотал весь класс, когда я, обалдев от намеченных на после школы покупок, решил контрольную в системе счисления Хиггси.
«Все?» — уточнил я, когда дед закончил.
«Да.
Деньги у тебя есть?»
Я прикинул наличность.
«Хватит».
«Так что мы собираемся сегодня праздновать?»
«Твое чудесное возвращение», — удивился дед.
«Извини, деда», — я смутился.
«Конечно».
«Я побежал?»
Дед вздохнул.
«Да, не забудь залить полный бак. В Москве передавали опять перебои с бензином».
Кивнув, я вышел из кабинета. Накинул плащ, свистнул тирана и вышел под дождь. Гараж у нас стоит очень неудобно. Далеко от дома. Наверное, рассчитано было на то, что к машине прилагается безропотный и непромокаемый шофер. Пока я, спрятавшись от дождя под козырек крыши, возился с замком, тиран возбужденно носился вокруг. Надеялся, наверное, что я возьму его с собой. Нет уж. Во-первых, сиденье потом оттирать придется, такую грязь развезло. А во-вторых, раз уж варье в Москве распоясалось, пусть в доме будет надежный охранник.
«Дядя Петя!»
Тиран, решивший, что прозевал возможную опасность, зарычал. Я дернул его за ошейник и помахал рукой мальчишке, просунувшемуся через ограду.
«А про вас по телеку передавали?»
«Ну и как? Круто!» Алешка был сыном бизнесмена, не то снимавшего, не то купившего одну из соседних дач. Славный мальчишка.
«А где вы были, дядь Петя?»
Словно не знает хитрец. Уже месяц при встречах интересовался, когда я полечу на Сириус.
«На Хиггси 43».
«Сириус?»
«Ага».
Я наконец-то справился с замком.
«Там камни красивые?»
Задумчиво поинтересовался Алешка. Я усмехнулся.
«Красивые.
Я тебе привез несколько».
«О!» — завопил Алешка, подпрыгивая. «Спасибо, дядя Петя! Ни у кого из ребят еще сириусянских камней нет!»
Здорово, наверное, собирать в детстве такую коллекцию. Маленькие кусочки чужих планет. Брать их на ладонь и представлять себя отважным первооткрывателем далеких миров. Я вздохнул. Да уж, первооткрывателем. Настанет ли день, когда Земля сможет назвать какую-нибудь планету Земля-2?
«Ты забеги попозже», — попросил я.
«Мне сейчас в город надо съездить». Алешка явно огорчился, но постарался виду не показывать.
«Ладно, а то садись, прокатишься», — предложил я.
«Не, дела».
Мальчишка поднял над оградой руку с огромным сачком.
«Охота!
И много воробьев наловил?»
«Ни одного! Пуганые!»
Алешка вздохнул. Вряд ли он испытывал недостаток в карманных деньгах, скорее азарт.
«Дядя Петя, а чужие их точно не едят?»
«Нет.
Инопланетная органика ядовита».
«Какая же она инопланетная?»
«Для чужих, балбес!»
Алешка хлопнул себя по лбу. «Летающие животные
Огромная редкость в галактике, как ни странно, объяснил я. Их содержат для красоты, в больших вольерах, чтобы могли летать. На самом деле, птицам у чужих получше, чем на Земле живется.
Это здорово, серьезно сказал мальчишка. Я не стал бы их ловить на еду.
А вы вечером со мной не сыграете? Мне такую игру притащили. Там это фрактальная. Да, плавающая фрактальная графика сверхвысокого разрешения. Во!
Посмотрим. Если мне дед разрешит телефон занять, сразимся. Алешка, понимающе кивнул, мол, знакомые проблемы. Я махнул ему рукой и пошел заводить машину.